проявлял большую заботу о людях. Например, каждую неделю он посылал в тюрьму воз провизии, а около монастыря устроил страноприимницу для нищих и убогих, и также давал на содержание ее десятую часть монастырских доходов. Его даже спрашивали, почему ваша трапезна вкуснее, чем у него в дворце. На что Феодосий ответил: наша пища приготовляется с благословением и молитвой, а сам огонь для изготовления берется от алтаря за престольной лампады, святой лампады. Также Феодосий учил свою братью не заботиться о завтрашнем дне и не иметь ничего лишнего в келье. Все лишнее приказывал сжигать или выбрасывать. Когда же заканчивали запасы в монастыре, он обращался к братьям, чтобы они молились и терпели. И всякий раз им христолюбцы присылали недостающие. Вот. Надо сказать, что сам преподобный Феодосий пережил своего учителя Антония всего на один год. Вот. Сам Феодосий, уже когда ему оставалось немножко жить, сильно заболел. Зная, что его предсмертная болезнь это, он призвал братья. И монастырский слуг, то есть он призвал их и долго беседовал с ними, поучал их доброй жизни, страху Божию, любви друг к другу и послушанию. После этого он так ослабел, что 3 дня не мог говорить и даже есть. Даже Феодосию избрал себе преемника, им стал Стефан. А ему было дано откровение, когда он отойдет ко Господу. То есть это была суббота после восхода солнца.
Феодосию, да?
Да. Он тихо скончался 3 мая 1074 года. Мощи святого Феодосия были открыты в августе 1091 года.
Открыты в
1091 году. Угу. Надо сказать, что Киево-Печерских святых огромное количество, которые известны. В жизни. Вот. Вот это и Федор, князь Острожский, Иларион Схимник, Лаврентий Затворник, Моисей Угрин. Вот, например, про Моисея Угрина можно сказать, он был монахом Киево-Печерского монастыря, прославился святой жизнью. По происхождению он был венгр из Трансильвании. И в молодости вместе со своим братом Георгием служил у князя Бориса. Когда князя Бориса убили, венгр вот этот сохранил свою жизнь, Моисей, то есть. И он скрывался, то есть он, понятное дело, что там было убийство Бориса, Святополк и так далее. Вот. При взятии Киева в 1018 году польским королем Болеславом его взяли в плен. А там какая-то молодая знатная вдова, полька, его выкупила. И потом она пыталась его совратить. А он, как мы знаем, уже тогда уже дал добро, то есть так я понимаю, что то есть, вот, хранение целомудрия и так далее. И вот он боролся против нападения этой женщины очень долгое время. Причем женщина никак не успокаивалась, даже это обратилась к королю польскому. Вот. И даже король попытался его уговорить. А потом он, Моисей, постригся в монахи. Ну, его со злобой оскопили. Вот. Ну, и дальше он, значит, перебрался, значит, в Киев и вот трудился в Киево-Печерском монастыре до 1043 года. Вот. Но ему молится как раз против страсти блуда и так далее. То есть он такой дух целомудрый и так далее. Также вот был такой святой Иоанн Многострадальный, монах Киево-Печерской лавры. Согласно житию, около 30 лет истязал свою плоть постом и веригами. Боролся с плотским влечением. Однажды зарыл себя в землю по плечи в пещере, провел так всю четыридесятницу. После чего получил избавление от плотских страстей. Также мы можем отметить и святых Варлама, игумена Печерского, был князем сына, был это сыном знаменитого боярина. Вот. И отец очень хотел, чтобы он женился и так далее, но он не хотел. Он увлекся святой жизнью киево-печерских монахов и даже решил оставить мир и уйти, в общем. И когда он побеседовал с Антонием, он прям оставляет родительский дом, и еще невесту, которая была ему обручена. Вот. Он причем оделся в пышные одежды, с богатой, с богатым, группой людей, подъехал к Антонию, снял все с себя и сказал, это тебе возьми, а мне это все. Дай нести послушание, быть обычным монахом. Когда его отец узнал, он приехал с войсками и силой его забрал. Вот, и заставлял его жениться, но он не соглашался. И в итоге, как мы знаем, потом Варлам взял обет, то есть перестал есть, и готов был лучше умереть, нежели жениться. Но и отец, конечно, испугался за сына, смирился и потом впоследствии отправил Варлама в монастырь. Ну, это призвание Божие, поймите меня, это ничего такого. То есть, если Господь коснулся, призывал, тут уже ничего не поделаешь. Человек не может уйти от Бога, когда тот его призывает, на самом деле. Ну, если его сердце, конечно, чисто и ясно делает, то есть грешник не пойдет. Ну и дальше он стал игуменом, трудился, очень много сделал добрых дел. Так же, как известно...
Здравствуйте.
Был в Царьграде, вот, ну и так далее, вот. Также Агапит и святой врач.
Какой?
Агапит, врач. Он чем прославлялся? То, что он просто давал еду с молитвой. Кто ее ел, исцелялся. Также Григорий, чудотворец печерский. О нем тоже очень много интересного можно рассказать. Он принял иноческий образ в 1064 году. Отличался нестяжанием, смирением, послушанием и особенно подвигом молитвы. А за свои подвижнические труды святой Григорий был удостоен от Бога благодатного дара изгнания бесов и других чудотворений. Но враг род человеческий его искушал. И он отправлял к нему людей, чтобы они ему вредили. И вот однажды люди пришли и украли все его имущество. Хотя его имущество это были только книги для чтения. Воры пришли ночью в келью Григория и, притаившись в ней, дождались, пока старец уйдет в церковь к утренне, чтобы потом взять его имущество. Но блаженный ощутил их приход, ибо не спал всю ночь, стоя на молитве посреди кельи. И он, конечно, очень надеялся привести воров к покаянию. Стал молиться о них и сказал: «Боже, дай сон рабам твоим, которые напрасно пришли сюда, угождая врагу дьяволу». Господь услышал его молитву, и воры заснули, и проспали 5 дней и 5 ночей, пока блаженный при многих братьях не разбудил их, говоря: «Доколе еще будете спать? И истеречь мое имение».
Да, освободите уже мое
имение. «Уж пора, идите по домам своим». Они встали, но не могли идти. Ну, потому что все, там кровь, память затекла и так далее. Надо сказать, что правитель города хотел наказать их, но преподобный заступился за них. Также в его житии рассказывается несколько таких моментов, что, например, блаженный Григорий имел небольшой огород, в котором сеял зелье и садил плодовые деревья. И тоже враг пытался выступить против него, и вот пришли к нему другие воры, и наполнили овощами свои мешки. Когда же они хотели уйти, то вдруг не могли двинуться с места. И так стояли 2 дня и 2 ночи. Затем стали кричать: «Отче Григорий, пусти нас», то есть и так далее. «Мы не будем больше воровать». А интересно, что Господь их сделал невидимыми, и поэтому сюда приходили и 2 дня не видели, как они стояли.
Чудеса.
Сама жизнь его закончилась кончиной где-то в конце XI века. Он пошел чистить монастырский сосуд, осквернен был нечистым животным, и для очищения он пошел в Днепр почерпнуть воды. И в это время туда пришел князь Ростислав Всеволодович. Он намеревался зайти в Печерский монастырь ради молитвы и благословения. Вот. В это же время вместе со своим братом Владимиром Мономахом они шли на половцев войной. А вот слуги Ростислава, они увидели старца, стали над ним смеяться и досаждать срамными словами. А старец увидел пророчески, что близок час их смерти. Ну, то есть на войну шли. И он им говорит: «О, чадо, если вам нужна молитва, то зачем вы творите зло и неугодное Богу? Плачьте о своей погибели, кайтесь о своих согрешениях, чтобы получить отраду в страшный день. Ибо для вас скоро наступит суд. Все вы будете потоплены в воде вместе с князем вашим». А Ростислав сильно разгневался. И тогда стал кричать: «Мне ли, умеющему хорошо плавать, предсказываешь смерть от воды? Сам ты примешь эту смерть». И вот Ростислав, значит, приказал повесить на шею камень и бросить его в воду. Так был потоплен преподобный чудотворец.
То есть он не сам умер.
И братья его несколько дней искали, не могли найти. А когда прошли в третий день в келье, нашли преподобного мертвого в келье, связанного по рукам и ногам, с камнем на шее. Одежды его были мокрые, а лицо светлое, все тело как бы живое. Ростислав, по приказу, как известно, погиб, был утонул в реке Стугне. Тоже еще один такой святой Печерский, Евстратий Печерский, или Евстратий Постник. Он, согласно житию, он происходил из богатого киевского рода. Раздав все имущество бедным, он постригся в монахи Киево-Печерского монастыря и поступил к Антонию. Там он получил воздержание постника. В 1096 году на Киев совершили набег половцы. Во главе с ханом Бонятом. Монастырь был захвачен. Евстрафий был схвачен и был продан какому-то херсоненскому купцу, иудею. А вот этот иудей христиан не любил. И вот он путем жестокого обращения пытался заставить их отречься от Христа. Вот. И Евстратий убеждал остальных не поддаваться на уговор, говоря: «Не будьте, братья, отступниками от веры». Но вот этот злой хозяин, то есть их издевался над ними жестоко, очень сильно, в течение 10 дней. А сам Евстратий прожил без воды, без еды и воды 14 дней. Ну и закончил тем, что он Евстратия распял на кресте в день Иудейской Пасхи, а убил его, проткнув копьем. Нестор летописец, еще один святой, которого тоже все знаете, жил в период 1056 по 1114 год. Древний русский летописец, агиограф, монах Киево-Печерского монастыря. Считается традиционным автором повести временных лет. Жил святой жизнью. Описывал события, начиная с княгини Ольги, князя Владимира. Нестор летописец. Также рассказал о набеге половцев на Печерский монастырь. Нестор был канонизирован также в лике святых Русской Церковью. Память его отмечала 27 октября. Еще один знаменитый былинный герой и святой Илья Муромец, преподобный. Преподобный Илья, по народному именованию Чубаток или Чебаток, был родом из Мурома и подвязался в Киево-Печерской обители в XII веке. Мощи его почивают в Антониевой пещере. Вот. Значит, некоторые историки считают его за одно лицо с богатырем Ильей Муромцем. То есть в блинах Илья Муромец представлялся человеком религиозным, в народных сказаниях проводится та мысль, что Илья после ратных подвигов и воинской службы раздал нажитые им богатства на украшение храмов и нищим и посвятил себя исключительно богослужению, подвязаясь в делах благочестия. Странствовал по земле русской.
У нее действительно проблемы были, да, с ногами?
Да, да. Вот если информация, предполагалось, что он родился где-то в 1143 году в селе Карачарово под Муромом Владимирской области в семье крестьянина Ивана Тимофеева, сына, его жены Ефросинии. Вот. С детства до 30 лет он был парализован. Потом чудесным образом получил исцеление от трех старцев, нищих странников, которые предсказали, что ему на бою не писана смерть. Взяв родительское благословение, Илья много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха, был первый богатырь в Киеве, не знавший поражений. Сам прославился многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, который использовал только для борьбы с врагами Отечества, защиты русских людей, восстановления справедливости. Также все сказания свидетельствуют об истинном христианском смирении, кротости Ильи Муромца. Он себя никогда не превозносил. Также известно, что он получил в одном из боев с половцами рану, неизлечимую в грудь. И тогда, повинуясь зову сердца, Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. В то время так много поступали, ну разные войны поступали. Отсутствие Киево-Печерского патриарха Ильи свидетельствует о том, что он там недолго прожил. Это дает нам основание, что его постриг пришелся во время игуменства преподобного Поликарпа Печерского где-то с 1164 по 1182 год. Скончался Илья примерно на 45-м году жизни. В документальном источнике имя богатыря впервые упоминается в 1574 году. В XVIII веке паломник Леонтий оставил свидетельство, видя храброго воина Илью Муромца в нетлении под покровом златом, ростом, як и нынешние крупные люди, рука у него левая пробита копьем, язва вся видна, а правая изображена крестным знаменем. В 1988 году межведомственная комиссия провела экспертизу мощей святого. И результаты исследования подтверждают факты жизни былинного богатыря. Определен возраст почившего, это был возраст 40-55 лет. Рост был 177 сантиметров. То есть в свое время он был на голову выше человека среднего роста. Выявлены такие дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесенном в юности параличе конечностей. И установлена причина смерти – обширная рана в области сердца. Нет, он был жив, он получил ранение. Ну, грубо говоря, смотрите, ну как бы пробили его, там надо было операцию делать на сердце. Тогда этих операций не было. Сражаться он не мог и чувствовал, что умрет. Поэтому что-то здесь зажило, но эта травма там была, и вот пробрал какой-то момент, он потом умер. Вот и все. То есть Господь дал какое-то ему время жизни. Тогда таких не было ничего. Ну, понятно, что они перевязали, чтобы кровь прошла, как говорится, обеззаразили и так далее. Но все равно.
Он просто умер не на поле боя, а в монастыре.
Да, от в монастыре, ран. Да. К лику святых Илья Муромец был причислен в 1643 году. Ну и надо отметить, что у нас вот еще одна такая есть тема киевского периода, так называемый спор о постах в среду и пяток.
Спор о постах?
Да. В 1157 году ростовцы выгнали от себя епископа Нестора за то, что он на основании тогда действовавших в Греции древних строгих постановлений не разрешал поста в среду и пяток, даже по случаю великих праздников.
Раз такое бывает?
Нет, не разрешал поста даже по случаю великих праздников. Ну, то есть...
То есть, наоборот, пост был, да?
Да, всегда. Пост соблюдался, да.
Не разрешал, в смысле, не убирал.
Опять, да. Ну, то есть, если, например, Рождество Господу подало на среду, пост был строгий. Крещение Господне, ну, как понимаете, строго все это было.
Угу.
А вот некий Федор был противником, племянник смоленского епископа Мануила, который на основании более позднего студийского устава считал дозволенным разрешать пост не только для господских праздников, но и для богородичных.
То есть он очень строг был, правильно?
Да,
за
да.
Это его выгнали. Нестор.
Потом мы видим, что этот Федор на основе этого пытался вообще никакие праздники, то есть вообще везде... То есть разрешение было. В 1168 году спор о посте, затихшем на севере, с новой силой возгорелся на юге.
В каком 1168?
Печерский игумен Поликарп держались постов, то есть правил студийского устава. А митрополит Константин Киевский разделял напротив... Мнение Нестора, где разрешалось. А, нет, мнение Нестора, то нет, наоборот, то есть Нестор вообще был против вообще всех. Вот, то есть был строг, нигде не разрешался бы на посту.
Угу.
И поэтому по предложению великого князя Мстислава в Киеве собрался собор. На соборе тоже разделились мнения. Одни были с великим князем, стали на сторону митрополита. Другие, не желая угождать митрополиту, стали на сторону Поликарпа. В итоге собор закрылся без решения. Но когда все несогласны с митрополитом разъехались, а Поликарпа почему-то взяли и отправили в заточение. Ну да, потому что борьба была за власть обычная, даже на основе постов. А Святослав, князь Святослав Черниговский даже прогнал епископа Черниговского Антония за то, что тот поддержал киевского митрополита Константина Киевского против Поликарпа. И когда князь Андрей Боголюбский взял Киев, народ объяснил это гневом Божьим за Поликарпа. Ну и правила студийского устава относительно постов были до, получается, 13-14 века где-то. То есть практически уже в 14 веке устав Савва Священного заменил все.
До 14 века?
Да. Вообще, тема постов является самой интересной, которую вы только знаете, да? Знаете же? Вот мы сейчас с вами практически сохраняем монашеский устав постов. И он как-то принят, и вот, понимаете, он не дал нам, как бы не разделил на мирян и монахов. Для всех. На основе правила стремиться к совершенству. К совершенству, понимаете, стремиться к совершенству. И по этой причине у нас, например, есть дни, когда вот не разрешается там рыбу даже вкушать. Только там елей и вино. Это монашеские правила. Вот если говорить о правилах, которые живут студенты семинарии, например, то студенты семинарии, они живут к правилам, которые были в свое время в таком уставе Великой Церкви. Ну, которые были Белой Церкви, устав Белой Церкви, сейчас вспомнить надо просто давно. Не учил, то эту тему не вспоминал. Но это был момент устав для мирян. И там было так, прав такой, что...
Помягче, да?
Да, то есть в понедельник, вторник, четверг, рыба, мясо, молоко, все полагается.
А даже в пост?
Да, нет.
А, в обычный?
Не, я пробую, да. Среда и пятница рыбу ели, полностью рыбу ели, то есть вот в эти моменты, да. Ну и также надо было видеть, это относительно было и других дней. Понятно, что устав Белой Церкви, он все-таки не разрешал рыбу. Рыбу разрешили семинаристам вкушать Великий пост только после войны. И то это было в связи с голодом, который сформировался. Было такое благословение. Это тоже не входит как общее правило. Но мы с вами сейчас не всегда. То есть, если вы возьмете календарь, то не всегда вы увидите в среду и пятницу, что рыбу можно есть. Понимаете? Потому что это устав все-таки чисто монашеский. Вот этот план. И поэтому человек, он для себя определяет, как ему ближе. Ну, то есть, кушая, например, в среду в пятницу рыбу, да, по сути, это устав, ну, как бы устав обычный такой, да. Вот. А если, например, там некоторые по календарю живут, там есть указано рыбу есть, или там масло, или то, такие моменты. Вот. Особенно это еще четко проявляется, когда идет у нас с вами посты. Петропавловский пост, Рождественский пост, там тоже очень четко есть моменты. Ну вот, а на Руси вообще, я так понимаю, что там стремились вообще очень сильно аскезии. И где-то строгие посты, то есть пытались соблюдать очень строгие посты. Хотя на Руси очень любили там и веселье, и праздник, и торжества, и так далее. А особенно торжества, например, перед Великим постом, то есть Масленицы,
недели. Да. А студийский устав, он более строгий.
Да, да, он очень строгий, я бы сказал, да. Ну, это студийский устав, мы его взяли...
Ну, там нельзя, наверное, и в пятницу, ну, и в среду есть ничего, да, там, ну...
Ну, там...
Даже в праздники.
Да, там, нет, студийский устав, он чем отличается, что он, каждая служба должна совершаться во время дня своего. Утро, вечер, полуночница, ночью, то есть полуночницу и так далее. Мы, наверное, единственные повторяем студийский устав... В момент, когда начинается новый день, праздник Пасхи ночью, 12 часов, начало нового дня. И как бы в этот момент начинается, вот как бы вот здесь новый день начался, вот так. И по этой причине там в женских монастырях канон, который поется, может там по 3-4 часа идти, и чтобы литургия перешла на утреннюю, ну на утреннюю. Вот так. И поэтому служба может идти 6-7 часов пасхально. Это мы в советское время очень сильно сократили канон пасхальный. Так, ну вот практически вот это мы с вами про киевский период завершили. Теперь мы с вами начинаем изучать монгольский период. Он уже более, то есть киевский он такой более все-таки поменьше, а вот монгольский он уже такой более побольше. То есть мы здесь сейчас с вами должны рассмотреть, все это время у нас с вами заканчивается, но запишите, татаро-монгольское нашествие на Русь. 1237-1240. Тогда это мы с вами, получается, на следующем занятии обговорим. Тема большая просто. Вот.
Нашествие 3 года всего было?
Что?
Нашествие всего...
37-й, 38-й, 39-й, 40-й.
Ну, 3 года, да? 4.
Ну вот. Там еще по программе, там может быть когда-то я вам покажу несколько еще фильмов документальных, исторических с киевским периодом, может быть про Андрея Боголюбского, Владимира Мономаха дополнительно. Угу. Киевский период, что можно будет посмотреть. Ну, пока на этом закончим с вами.
Угу.
Помолимся. Достойно есть всякого истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую херувим, и славнейшую без сомнения я серафим, без истинения Бога слава.